Bonjour, это Анастасия Буржуа и выпуск подкаста о Франции и французском языке. Как учить французский, какие секреты методологии, как видеть системность языка, да и просто о том, какая она жизнь во Франции, сами французы. Каждую неделю выходят два выпуска. По понедельникам мы говорим о французском языке и его изучении, а по четвергам мы с вами сплетничаем обо всем французском. On y va? Сегодня говорим с вами о каникулах. Сложно говорить на эту тему, у меня за окном страшный дождь, но знаю, что в Москве, наоборот, отличная погода. Ну, дай бог, чтобы у вас тоже было солнце, и хотелось говорить на тему каникул. Давайте начнем с того, что слово «каникулы» во французском языке всегда женского рода и множественного числа. Мы говорим «les vacances», мы говорим «passer de bonnes vacances», или «je vous souhaite de bonnes vacances», или «d'excellentes vacances». Всегда через женский род, множественное число. Вообще записывать подкаст о том, как французы проводят каникулы, такая себе задача. Даже про деньги было проще, потому что, ну, про деньги можно какую-то статистику посмотреть, а каникулы, как их планируют, кто куда ездит, здесь все очень-очень индивидуально. Поэтому я решила прежде всего рассказать, какие есть варианты, да, а там уже вы сами посмотрите, кто куда. Мне здесь очень важно дать вам будет лексику дополнительную, ну и вообще рассказать, какие есть форматы путешествий именно по Франции. Вообще считается, что французы планируют свои каникулы очень-очень заранее. Ну, связано это прежде всего с тем, чтобы сэкономить, но здесь даже дело, я думаю, не в деньгах, а в том, что вообще французы путешествуют по Франции, поэтому все хорошие направления destination, и вот все хорошие наши destination их разбирают еще, ну, наверное, в марте это точно на каникулы. По датам скажу в два слова, что вообще каникулы во Франции в основном это август, мы привязаны к школьным каникулам, они начинаются в июле и в августе, соответственно, июнь это еще не такой не каникулярный месяц, а все семейные каникулы, они все-таки зависят от школы, уехать раньше здесь не принято, мы, конечно, не Германия, нас здесь не оштрафуют, если ты вывезешь ребенка из страны во время школьного учебного года, но это тоже не особо поощряется. Поэтому самый жаркий месяц для каникул – это август. Вообще в августе французы, кажется, что будто не работают. Мой хитрый муж прошлые годы даже особо не брал каникулы в августе. Он говорит, а что, все равно все будут работать из дома. И, в принципе, он прав, потому что половины офиса нету, все собрания как-то проводятся больше на удаленке. И он говорит, а мы лучше возьмем в июле, а в августе все равно будет такой расслабон, да, что можно, в общем-то, из дома наполовину работаешь, наполовину на каникулах. В общем-то, он прав, так что делюсь таким лайфхаком. Ну, я, конечно, шучу, те французы, кто не в отпуске, они работают, но действительно в августе это все происходит гораздо в более спокойном режиме. В Париже в августе вообще нет парижан, все парижане из Парижа уезжают, приезжают одни туристы, поэтому в городе намного спокойнее и ритм, конечно, жизни снижается. Зато, конечно, Лазурное побережье, а также вся Атлантика забиты просто до отвала. Я вспоминаю, как года два назад мы пытались найти отель на Атлантике в районе Биарица, и это был целый квест, потому что мы искали, наверное, где-то в мае на август, и это было очень тяжело, оставалось буквально там несколько предложений. Это я к тому, что все хорошие места очень быстро разбирают, поэтому французы и планируют все очень-очень заранее. Ездят ли французы за границу? Конечно, ездят. Прежде всего, это Испания, Италия, Греция. Раньше, сейчас немного меньше, очень ездили в Тунис, в Марокко, да, то есть вот в страны Магреба. Более того, у обеспеченных французов, у многих там даже дачи были, потому что, ну, это было удобно. Сейчас немного меньше из-за политической ситуации в том же самом Тунисе, но вроде начинает восстанавливаться туризм и туда. То есть для французов Тунис – это как, наверное, для русских Турция. Но все же самым первым направлением для французов остается сама Франция. Это удобно, потому что во Франции в чем плюс, ты можешь всю ее пересечь, в общем-то, за один день на машине, ну, если так особо не останавливаться. И действительно, поездки на машине – это очень-очень распространено во Франции, и связано это прежде всего с очень высокими ценами на билеты на поезд. Дело в том, что французское правительство, конечно, пытается бороться за то, чтобы мы меньше летали на самолетах, но при этом билеты на поезд такие дорогие, что дешевле надо лететь на самолете, а еще дешевле, конечно, ехать на машине. машине. Вот и все стоят в диких-диких пробках. Как вспомню пробку в Бордо, это, ну, кто ездил на машине по Франции, вы понимаете, о чем я говорю. Дичайшие пробки, вот эти дни отъезда на каникулы и дни возвращения с каникул. А здесь лучше вообще выезжать аж ночью. Тут французы поговорили, давайте теперь посмотрим, на чем они едут и куда именно в плане квартиры, отели, дома. Смотрите, один из самых распространенных и самых бюджетных форматов – это кемпинг. Да? Французы называют это кампинге, и ездят туда, либо ездят в уже готовый кемпинг, да, либо покупают или арендуют кемпинг-кар, то есть машину, да, для кемпинга. Вы представляете, что такое, на машины с прицепом, либо изначально уже полностью, да, встроены, и, соответственно, берут они этот кампинг-кар и едут уже, куда глаза глядят. Ну, я, конечно, преувеличиваю, потому что, на самом деле, место в кемпинге тоже нужно резервировать заранее, вот, но это все равно намного свободнее, особенно если есть своя машина. Пик покупки кемпинг-каров пришелся после ковида, потому что границы закрыты, и люди путешествовали по Франции. Как мы уже посмотрели, зарезервировать отели тоже не самое всегда бывает простое задание, поэтому кемпинг-кар идеальный вообще для семьи вариант. Честно сказать, ни разу не путешествовала, не ездила в кемпинг, не очень хорошо переношу машину, поэтому не могу представить еще и спать в ней, но я думаю, что это связано именно вот с моей личной непереносимостью автомобиля, поэтому, да, как-то я больше все-таки люблю, уже дорогу выдерживаешь и подальше от машины. У французов есть такое замечательное слово, как «gite». «Gite» пишется «G-I-T-E», и «circonflexe». И этот «gite» можно сравнить с, по-русски назвать его «гостевым домиком». То есть это не отель и не квартира. То есть жить это, как правило, когда вы снимаете домик, при этом в нем есть кухня обязательно, то есть вы никак не связаны с хозяевами дома, да, вы живете, в общем-то, самостоятельно. Ну, по сути, можем сказать Airbnb, да, французы тоже говорят, используя слово Airbnb по названию знаменитого сайта для резервации жилья. Но само вот это жилье, как правило, это именно дома, не квартиры. То есть дома для съема мы называем un gîte. Кстати, если вдруг вы не нашли подходящий дом на Airbnb, то есть сайт Gîtes de France, и на этом сайте Gîtes de France тоже можно увидеть список всех вот этих гостевых домиков, какие есть в нужном вам направлении. У меня свекровь держит, например, такой gîte, и тоже входит в сообщество вот это Gîtes de France. Итак, значит, если вы решили снять жилье, то у вас варианты либо квартира, un appartement, либо вы снимаете домик, тогда это называется un gîte, либо вы можете снять chambre d'hôte. Chambre d'hôte очень близко к отелю, и, наверное, мы можем перевести это как семейный отель. Chambre d'hôte – это chambre, ну, как комната, да, отельная, номер, да, chambre, и hôte – это гость по-французски. И получается, ну, как гостевая комната. Смысл в том, что, как правило, это какие-то французские семьи, у которых большие дома, и которые, значит, несколько комнат, несколько спален превращают в такие вот мини-отели, в мини-номера. В chambre d'hôte, как правило, можно еще и поесть. Обычно хозяева дома готовят еду, и я очень рекомендую именно chambre d'hôte для того, чтобы практиковать французский язык, потому что если это какие-то небольшие такие семейные отели, то это очень классно, чтобы знакомиться с хозяевами, общаться и вообще тренировать свой французский. Есть, понятное дело, классический отель, здесь все зависит, какой формат вы любите. Я скажу честно, я не очень фанат отелей с детьми, с маленькими, да, которым нужно там готовить, разогревать, и мне иногда проще снимать что-то, но это уже вопрос привычки, когда мы вдвоем, наоборот, я как раз не люблю ничего снимать, и люблю, чтобы все на готово, и наоборот, еще ни с кем не общаться, поэтому отель мне как раз подходит больше. То есть все зависит от формата, все зависит от того, с кем вы и когда путешествуете. Есть у французов, и я называю это филиал Турции, в хорошем смысле, есть такое понятие, как «village vacances», это как деревеньки, ну не деревеньки, как микрокурорты, где прежде всего они сделаны для семей с детьми, потому что там есть детские клубы, там есть возможность оставить детей и самим где-то там пойти, не знаю, в гольф поиграть или просто поплавать, отдохнуть. Вот, так что если у вас нет детей, ни в коем случае не покупайте путевку в эти «village vacances», ну как деревни для каникул, нет, каникулярные деревни. Что-то со мной с переводом. На себе я не проверяла, но мой муж когда-то, когда был один, то с детьми ездил именно вот в такие деревни, потому что можно было оставить детей и самому хоть чуть-чуть отдохнуть. Я пока проверять тоже не готова, потому что не очень, честно говоря, мне комфортно, когда вокруг много детей, просто, ну, наверное, и так устаешь от своего шума. Но не знаю, все приходит с опытом, может быть, и к такому отпуску я тоже созрею. Итого, у нас есть самый классический вариант – отель, затем то, что к нему подходит больше всего, это chambre d'hôte, вот эти гостевые маленькие отели, часто семейные, и очень рекомендуемые для изучения языка, смотреть именно их. У нас есть gîte или appartement, да, то есть либо дом, либо квартира под съем. Ну и, наконец, есть кемпинги, где, ну, кемпинг. Что касается вот этих вот деревенек семейных, то там, как правило, это либо квартира, либо маленькие домики. Кстати, надо сказать, что французы очень часто резервируют все сами, но французы в возрасте очень любят обращаться в агентство для путешествий. Мой свекр постоянно летает именно через агентство, причем они смотрят очень часто путевки, ну как, последние, господи, dernière minute, в общем, горячие путевки по-русски, да, объездил всю Азию так, и всю Европу, и вообще при край Латинской Америки, по-моему, был, так что вот-вот тоже. Это я все к направлению каникул, что куда только французы не ездят, а особенно на пенсии, особенно если достойные пенсии, к сожалению, далеко не у всех французов пенсии позволяют куда-то ездить. Что касается нас, то мы в этом году поедем в Альпы с всей семьей, потому что мы переносили поездку с зимой, я сказала, что все-таки с детьми это, ну, такое себе, все равно на лыжах не покатаешься, зато сейчас, наверное, уже будет здорово, будем, у нас едут все-все дети, поэтому будем гулять по горам, кататься на велосипедах, вот, и мы затем с супругом просто поедем, скорее всего, в Испанию. Пока еще не решили, мы как раз нетипичные французы, у нас все в последний момент, но мы немножко привязаны к тому, что очень верим, что приедет моя семья из России, поэтому пока не резервируем дат, и будем уже ориентироваться на местности. В крайнем случае, честно сказать, ну, наверное, все, у кого сейчас маленькие дети, меня поймут, каникулы с детьми иногда даже проще проводить дома, если у тебя большой сад, потому что дети, ну да, не всегда очень удобно с ними куда-то ездить, хотя, кстати говоря, мы с детьми ездили всегда, и надеюсь, будем продолжать, это меня никогда не тормозило, но если мы говорим про такие, знаете, летние семейные каникулы, то, ну, с годовалыми малышами на берег моря, а еще со вторым таким же, ну не самое-самое простое, поэтому в этом году я немножко расслабилась. И, возможно, мы уедем куда-то вдвоем, но пока еще не придумали. Будем импровизировать. Это, в общем-то, все, что я хотела рассказать про французов и их каникулы. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их. И мне всегда нравится делать выпуски именно по вашим заявкам, потому что я знаю, что именно тогда эти темы у вас хорошо заходят. До встречи и всем отличных каникул. À bientôt!